Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Программа «Наука в фокусе».
16:07 в Москве. Микрофон Наргиз Асадова, Егор Буковский. Мой постоянный соведущий и заведующий отделом науки журнала «Вокруг света». Привет, Егор.
Здравствуйте, дорогие друзья. Привет, Наргиз.
У нас сегодня замечательная тема, и мы будем говорить про искусственный интеллект и глубокое обучение, deep learning, так называемый, и почему мы решили об этом поговорить.
И про эмоции тоже будем говорить.
Это туда же, в эту же тему. Почему мы решили об этом поговорить? Потому что вышла статья недавно, которая заявила нам, что немецкие ученые создали робота, который чувствует, реагирует на боль. Значит, ученые из Лейпцигского университета в Ганновере представили свою работу на международной конференции робототехники в Швеции. Они создали нервную ткань, которая была помещена в эту робо-руку. Они ее создавали по принципу устройства кожи человека со всеми этими сенсорами. И с ее помощью робот научился различать слабую, умеренную и сильную боль. И, в общем-то, на видео, которое демонстрируется, там, значит, на него с разной степенью давят, да, на эту руку, и он убирает ее, эту механическую руку, в зависимости от того, как сильно на нее воздействуют. Можно посмотреть в интернете, кстати. Очень любопытно. Зачем это нужно? Ну, например, чтобы роботы могли устраниться от повреждений, которые влекут за собой дорогостоящий ремонт. То есть это для всяких разных технологических производств очень даже важная история. Но я просто хотела сказать, что на наших глазах машины становятся все более самодостаточными и более умными. То есть они уже научились учиться, и учиться очень быстро. И вот как-то мы в нашей одной из передач говорили про то, что машина AlphaGo, так называемая, да, компания Google, она обыграла чемпиона мира по игре в Go. Игра в Go – это очень сложная игра, намного сложнее, чем шахматы. И вот количество комбинаций, которые там есть, оценивается в 10 в 180 степени, то есть это атомов в нашей вселенной 10 в 80 степени.
Нет, 23, по-моему, насколько я помню. В общем, много, короче говоря.
В общем, действительно много, больше, чем атомов в нашей вселенной. А это значит что? Это значит, что невозможно просто тупо перебрать все возможные решения и выдать ответ. А эта машина должна почувствовать, какой
принять
более правильный...
Решение,
да, эвристическое решение.
Так вот, мы уже удалились, да.
Нет, мы не удалились, мы на самом деле приблизились к нашему гостю, который сегодня нам прокомментирует эти все новости. Это Дмитрий Тетерюков, профессор Сколтеха, который возглавляет лабораторию интеллектуальной космической робототехники. Здравствуйте, Дмитрий.
Дмитрий, мы, кстати, пригласили не случайно, потому что только 2 дня назад команда, которую он возглавляет, молодых робототехников Сколтеха, Reset, по-моему, называется, одержала победу в российском этапе роботехнических соревнований Евробот-2016 и поедет на парижский финал. Про это мы тоже поговорим, но ближе к концу передачи. А сейчас вот давайте про эмоции роботов. Это у меня, собственно, первый вопрос, потому что там броско назвали эту статью, что робот теперь может чувствовать боль. Так насколько это все-таки является эмоцией? Это не сумма данных, на основе которых робот принимает решение? Разве нет? Можно ли это называть эмоцией вообще или нет?
Ну, я бы сказал, что в статье как бы обыграли тему, связанную с болью, да, потому что хотят приблизить робота к человеку, но все-таки человек – это биологическая машина, да, а робот – это электромеханическая. То есть там нет таких понятий. Просто нам так легче воспринимать. На самом деле, те исследования, которые были представлены университетом Лейбниц, они ведутся на протяжении порядка 30 лет. По сути, это называется направление PHRI, да, это Physical Human Robot Interaction, физическое взаимодействие человека и робота. Вот, и здесь и речь не идет про боль, а и здесь и речь идет про, прежде всего, безопасность взаимодействия, физического взаимодействия с человеком, и так, чтобы, ну, так сказать, робот не навредил себе, да, не сломал свою систему. А то, что они сделали, они интегрировали достаточно продвинутую систему сенсорики, которая коммерчески доступна, и связали ее с промышленным роботом Кукой. Вот. И этот робот двигался в зависимости от силы нажатия. То есть, конечно, робот не чувствовал боль, он просто чувствовал силу, и в зависимости от этого он реагировал. У меня, кстати, есть статья в 2010 году, которая называется «Интеллектуальное взаимодействие человека и робота», когда робот проявлял рефлексию рефлекс по отношению к человеку, по силе нажатия на нее. Вот. А что касается эмоций, здесь интересный вопрос. То есть боль, да, это часть эмоций. И, наверное, мы ее можем, связать силу нажатия, силу удара, да, и то, что как бы робот чувствует боль. Но на самом деле там идет речь о сенсорном восприятии. То есть это сила нажатия, но не совокупность тех факторов, которые есть в человеке. В человеке сенсорная система устроена совсем по-другому. То есть у нас есть огромное количество датчиков, которые, например, Мейслер, да, Паничен, датчики, которые встроены в нашу дерму, и они реагируют на разные импульсы. Например, на вибрации, на температуру, да, на силу нажатия. Да. И как только порог увеличивается, то есть сила нажатия увеличивается и доходит до критического, то мы ощущаем боль, как и температура, да, когда мы чувствуем тепло, то...
То есть, собственно, боль – это перегрузка датчиков.
Да, это перегрузка, по сути, это перегрузка датчиков. Более того, она создана, поскольку человек эволюционирует, ему надо как бы выжить в природе, да, по теории эволюции, то именно вот эти эмоции позволяли человеку продлить рот и выжить. То есть это то, что препятствовало, так сказать, прекращению жизни человека. Поэтому это часть нашей эволюции, часть нашего развития.
По сути, в этом исследовании в университете Лейбница роботы просто дали еще одну сенсорную систему. Была визуальная, у кого-то, наверное, есть слуховая, теперь появилась собственно сенсорная. Может быть, роботы начнут реагировать на запах.
Она причем не просто сенсорная, понимаешь, она именно очень сложно устроена сенсорная.
Смотрите, там есть очень один интересный момент. На самом деле статья вполне себе средняя, да. А интересный момент заключается в том, что они взяли как бы датчик, этот Biotech, да, это компания, которая делает такие пальцы, и в этом датчике я просто видел, сам держал, они продают университетам, как правило, для исследований, да. Там интегрированы не только тактильные датчики, но и датчики температуры. Поэтому они позиционируют, что этот робот может мерить не только опасность от нажатия, да, от силы удара, с ударением, но еще и дополнительная температура, например, если он приближается к какому-то источнику, к пожару еще где-то, да, он может избежать разрушений и то есть опять-таки выжить, да, выжить в эту ситуацию.
Если бы такие датчики делали бы в первый терминатор, он бы не утонул в металле.
Я бы хотела поговорить дальше про искусственный интеллект и про то, что уже удалось, потому что, конечно, история с AlphaGo всех поразила, все до сих пор про нее говорят, потому что еще буквально за пару месяцев до этих соревнований все специалисты были уверены, что этого не может произойти, что машина не может выиграть Go у человека.
Даже
и давали...
За несколько дней у нас тут был человек в студии, который сказал, что...
Еще лет 10 нужно работать, чтобы это произошло. А вот это произошло. На самом деле это историческое событие.
Да. Нет, это как бы невероятный успех человечества, прежде всего, да, то, что разработан искусственный интеллект, который позволяет уже выиграть не только в шахматы, да, но и в Го. И развитие говорит о том, что сейчас упор делается как раз на развитие искусственного интеллекта и на замену, опять-таки, того труда, физического труда, который может заменить роботами.
Но да, не только физического, просто... а тут уже речь идет об интеллектуальном, причем не о рутинном интеллектуальном труде, а более сложном интеллектуальном труде, который машина уже может вместо человека делать.
Да, я согласен. То есть вот механизмы принятия решений, прогнозирования, да, и опять-таки и игра на бирже и так далее, то, что уже реализуется так или иначе, да? Как называется робот, на самом деле программы, сейчас эффективно используются. И с годами они будут, так сказать, отбирать все больше и больше пространства, поскольку всегда есть конкуренция. То есть выигрывает тот умнее, кто сильнее, правильно? Поэтому программы, искусственный интеллект будут все более и более внедряться в наши технологии. То, что касается робототехники, это прежде всего беспилотные автомобили, да, беспилотные летательные средства, и например, умные роботы, полностью автоматизированная система производства. Например, вы, наверное, недавно слышали, что Adidas возвращает производство и делает полностью роботизированный завод по производству обуви. То же самое делает Nike. То есть сейчас...
Все возвращают, убирают производство,
да,
из Китая, условно.
Да,
они дешево,
да,
сила. Все где... это уже не нужно, роботы могут делать эффективнее.
На ходу я просто на секундочку уточнил про беспилотные, потому что народ сейчас принято называть беспилотниками то, что летит, на самом деле им управляет оператор, а есть средства совершенно автономные, которые сами принимают решение, куда им лететь, как выполнить поставленную задачу.
И ориентируются в пространстве.
Да, ориентируются в пространстве. Самое интересное, что недавно мы сделали систему, так называемый Swarm, да, это рой дронов, вот, которые автономно решают задачи по доставке грузов. Невероятно интересная система. У меня есть группа студентов, которые решает вот задачу и беспилотник.
Зачем для этого рой нужен?
Я объясню. Мы пришли к очень интересному, уникальному решению, которое заключается в том, что мы распределяем. То есть дроны, они летают очень недолго, да, примерно 15-20 минут. Батарейка у них быстро садится, и все, на этом заканчивается. Вот. И грузоподъемность у них очень слабая. Мы распределили функции. То есть один дрон – это голова, у которой вся сенсорная система. И он управляет вторым дроном, который, по сути, доставляет груз. То есть это тележка. Это грузовая тележка. И у нас получилось так, что мы увеличиваем, во-первых, дальность полета и увеличиваем функционал, потому что один дрон это все сделать не может. А если мы, так сказать, вместо одного грузовика, да, грузовой тележки возьмем там 100 дронов, да, то мы можем перевести любой груз, любой тяжести.
Жаль только, что в Российской Федерации запрещены полеты дронов.
Да, но я...
Но я надеюсь, что не только в Российской Федерации.
В большинстве стран мира.
Тут вообще есть большие проблемы с сертификацией.
Да,
такого рода вещей. Вот беспилотные автомобили, например, они давно уже, на самом деле, построены и ездят вполне удачно, но на дороге их пока не выпускают.
Ну, вот говорят, что через 10 лет во всех городах крупных мира именно они будут выполнять функции таксистов.
Да, ну, например, когда я был на СТС-форуме в Японии, в Киото он проходил, да, там выступал премьер-министр Абе, и он говорил, что наше основное направление сейчас в автомобилестроении и вообще в стратегии – это разработка беспилотных автомобилей. То есть это стратегия для большинства стран, в том числе и в России сейчас большие наработки идут. Я думаю, это вопрос законодательства. То есть вопрос технологический мы, в принципе, готовы сделать такие продукты, да, но законодательство и, так сказать, общество пока не готово из соображений безопасности принять, так сказать, новые технологии. Потому что искусственный интеллект, когда мы играем, например, да, с машиной, мы знаем, что это абсолютно безопасно. Все, что касается автомобилей, беспилотников, роботов, это все, что представляет опасность. Поэтому в этом случае эмоции, эмоциональное взаимодействие, физическое взаимодействие играет тоже важную роль.
Вообще они довольно безопасны. Я могу сказать, потому что я сам поездил на беспилотном автомобиле. Это было потрясающе. В прошлом году я был на большой технической выставке в Китае. Да. Там, поскольку это не дорога общего пользования, там ездил автобус по большому достаточно маршруту, открывал двери, закрывал. Я в него входил, садился, никак не мог опомниться.
Я вот просто хотела спросить, как вы думаете, вот в связи с тем, что мы сейчас обсудили, насколько близок тот самый момент технологической сингулярности, то есть это момент, когда технический прогресс становится настолько быстрым и сложным, что оказывается недоступным пониманию человека. Когда машина...
Многих он, по-моему, уже
когда машина... Ну, тем не менее, сейчас машина и интеллект все-таки не превосходят человеческий. А вот когда произойдет тот момент, когда машина и интеллект превзойдет человеческий, насколько он будет автономным? Ну, смотрите, разные ученые говорят, что в разные моменты это может произойти. Вот Реймонд Курцвейл дает нам ответ, что это будет в 2045 году.
Наверное, Винспи сказал 2024, но, видимо, это уже не случится.
Да, а вот Стюарт Армстронг сказал, что это 2040. Ну, то есть в любом случае, понимаете, это уже очень-очень скоро.
Но я все-таки не хочу давать прогнозы, поскольку никто не может точно сказать дату, будет это, не будет. Но я сторонник того, что это будет какой-то клауд, да, это какое-то облако, где мы все будем взаимодействовать и все будем включены в одну информационную систему и обмениваться.
То есть это такая нейросеть?
Да, это будет, скорее всего, человеческая машина нейросеть, где и машины, и люди будут одновременно подключены к одному информационному полю. И, например, если к нам пришла идея создания нового продукта, то эта идея мгновенно передается машинам, они ее реализуют. Да? Вот, и потом тестируют и смотрят, сколько людей, допустим, хотят это купить, или роботов. И мы не делаем больше, чем надо, а именно столько, сколько надо.
Самое важное, к чему нам всем нужно здесь привыкнуть, это к скорости. Это невероятная скорость, не укладывается в голове, на самом деле, у подавляющего большинства людей.
Я говорю, что даже сейчас уже скорость прогресса не укладывается многие в голове. Я знаю таких людей.
И, кстати, вот когда я недавно принимал участие в Foresight Slot, основное обсуждение, одна из проблем, которую обсуждали, была как раз в том, что будет разрыв, то есть будут люди, технологическая элита, которая очень будет гибко относиться к технологиям, их воспринимать,
и будет
большая часть общества, которая будет, наоборот, отказываться от этих технологий и жить, так сказать, естественным способом.
Вопрос, хочу вернуться к чувствам. И когда мы говорим про развитие искусственного интеллекта, машинного интеллекта, то здесь еще одно интересное направление – это наделить этот интеллект не только когнитивными функциями, но и эмоциональными. То есть сделать робота эмоциональным.
Тут на слушке спрашивают, следующая стадия робота, испытывающая любовь?
Да, вот. Расскажите, пожалуйста, Дмитрий, я знаю, что вы в этом направлении тоже работали.
Да, и причем, если вы прогуглите на латинице мою фамилию, вы найдете, что Википедия, являясь основоположником направления, которое называется Affective Haptics, мы провели в 2012 в Ванкувере первый воркшоп по этой теме. И эта тема очень интересна, связана с тем, как генерировать эмоции с помощью тактильных ощущений, с помощью сердцебиения, тепла, вибраций и так далее. И передавать эти эмоции на расстояние. Вот. А что касается именно роботов, то естественно, мы воспринимаем, мы хотим воспринимать робота как равного. То есть, если робот будет не просто где-то делать, например, там, ботинки или стоять на производстве, да, а именно быть у нас дома, мы хотим, чтобы он был похожим на нас. Да? То есть мы не будем воспринимать робота-пылесоса как эмоционально, нам это не надо, у него есть конкретный функционал. Если робот будет соответствовать и интеллектом, и эмоциям нам, то мы будем с ним вести диалог как с равным. И поэтому нам всем интересно увидеть робота, который будет так же эмоционален, так же радоваться, так же смеяться, так же плакать, как и мы. Да? И мы к нему будем испытывать, я думаю, мы будем испытывать к нему такие же эмоции, как и...
Да, люди уже сейчас испытывают эмоции без этого всего.
Как это возможно сделать? Вот вы правильно же заметили, что мы физиологические машины, роботы нет. И для того, чтобы это сделать, надо повторить лимбическую систему, собственно, человека. Центр вознаграждения, центр наказания.
Правильно.
Моральный фон. Все это воспроизвести как-то.
Но я думаю, что это, смотрите, эмоции для робота, мне кажется, это маска. Да? То есть это маска, которую должны воспринимать люди. Но это не то, что он именно ощущает. А у робота должна быть система рейтингов, да, как PageRanking там, и так далее, вот эта система, которая оценки страниц, веб-страниц, так и у робота должна быть соответствующая система. То есть, если мы подумаем, что будет в будущем, то можно сказать, что будет как и род человека. Да? Вот есть, у человека есть род, и у каждого свой род. Вот, так и роботы. Они будут эволюционировать, исходя из того, что их функционал соответствует вот сегодняшней жизни. Например, он может распознавать людей, он может учиться, да, у него deep learning и так далее, алгоритмы. И именно вот этот род, который будет более сильного робота, он будет эволюционировать и развиваться. Да? Тот род, который роботов, который, так сказать, функционал и быстродействие не будет соответствовать, он будет, так сказать, отпадать. То есть в этом плане оценка робота – это не эмоция, оценка у робота, скорее всего, это эффективность, быстродействие и гибкость. Ну, это будет та часть, которая будет давать им возможность выжить, но не эмоции, которые они будут ощущать и передавать.
У всех
для этого роботы должны быть еще и самовоспроизводящимися.
Да, конечно. И поэтому, возможно, те роботы, которые, так сказать, рот, про который я говорил, рот роботов, которые будут быстрее воспроизводить себя, да, и развиваться быстрее, чем другие, то есть они будут иметь больше вес. Вот, но у них не будут эмоции играть важную роль для развития, как это происходит у человека.
Вопрос взаимодействия в данном случае человека, рода человеческого и рода роботов. Не обратится ли род роботов против рода человеческого? Как сделать так, чтобы роботы всегда оставались теми, кто служит человеку? И возможно ли это?
Ну, в ближайшем будущем они скорее всего, будут служить. Вот.
Дальше хоть.
Нет, трудно предсказать. Это насколько человечество будет сильным, да? То есть, в моем понимании, для человека машины это все-таки должны быть выполнять часть функций, которые не может быть человек. То есть, смотрите, какая главная концепция у человека? Есть мотивация жить, да? Какая мотивация у робота жить? У робота есть мотивация выполнить задачу, которую дал ему человек. Если он даже разовьется до какой-то степени, у него не будет мотивации дальше, так сказать, распространяться или как в «Матрице» в фильме, да, как начинает, так сказать, копировать.
Может ли робот сам перед собой ставить задачи?
Это большой вопрос, но у нас физиологически уже матрица развития. У нас физиологическая матрица развития. У роботов в такой матрице, если человек не заложит, что он должен выжить, победить и любой ценой, да, то, соответственно, они не будут нам конкуренты, а будут нам помощники. То есть я за то, чтобы робот роботы нам помогали, но не уничтожали нас.
Поддерживаем.
Я тоже за. Давайте сейчас, у нас осталось немного времени, перейдем к замечательным событиям, победе вашей команды на Евро. Будьте расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, как вам удалось победить?
Смотрите, ну, это невероятное событие. На самом деле, мы все до сих пор в таком восторге и приподнятом настроении, потому что полгода назад у нас не было ни команды, ни инструктора, и практически не было как бы базовых элементов, на которых бы создавались роботы. Но я, во-первых, собрал ребят и сказал, если вы хотите доказать, что вы хорошие инженеры и конкурентоспособны, как бы соберитесь и посоревнуйтесь, посмотрите, на каком уровне, чтобы понять, куда дальше вам двигаться, да, какую тему выбрать исследований, какой стартап сделать, посмотрите, на что вы способны, и дальше мы будем уже решать. Да. И, к моему удивлению, команда собралась невероятно сильная. Они как живой организм, то есть у нас есть там голова, руки, ноги и так далее. Да. И они сделали прекрасных роботов. Мы нашли хорошего инструктора Алексея Гоноченко, который выполнял роль инструктора и работал с этой командой. И в итоге мы победили. Причем самое интересное, вот, обращаясь к сегодняшней теме, в финале играла команда людей и команда роботов. Mm-hmm. Вот, то есть такого раньше не было. Придумали соревнования, когда поставили команду, кто управлял, победители, кто управлял роботом, это джуниор. И наша команда автономная. И автономные роботы победили. То есть никто не верил, когда попросили поднять руки, кто победит. Большая часть подняла зрителей на то, что победят люди, но победил искусственный интеллект. Так что тест Тюринга по искусственному интеллекту мы прошли. Вот, и победили команду людей. А в целом соревнования были необычные, интересные. И ребят получили настолько серьезный опыт, что я думаю, на выходе, если у них команда это останется, они могут сделать свой стартап очень сильный. Например, очень многие компании создавались, которые в Америке, это были спин-офф университетов, таких как MIT, например. Boston Dynamics, Kiva Robotics, сейчас Amazon Robotics, да, которые в штате роботов сейчас 30 тысяч роботов, у них в 13 логистических центров и так далее. Все крупные такие компании создавались именно как спин-офф лучших университетов.
Обычно спин-офф это стартап, родившийся на базе университета.
Да. Угу. Верно.
Ну да, и часто победители олимпиад или таких соревнований а потом объединяются, делают какие-то стартапы.
Да, и вот мы едем во Францию представлять Россию на соревнования в Париж.
Кто победит? А сколько там будет вообще команд получается?
Например, в 2008 там было порядка 400 команд. Я не знаю, сколько будет в этом году. Я думаю,
порядок понятен.
Много, да. Достаточно много. Но всегда лидеры это французы. По крайней мере, я смотрел статистику, они побеждают. Причем у них основные спонсоры это крупнейшие компании, такие как Renault, Peugeot. У немцев это Bosch, Siemens и так далее. То есть я вот хотел бы, чтобы в России вот крупные компании посмотрели вот на наших молодых ребят и сказали, вот давайте мы хотим вас поддержать. У нас есть один спонсор, Rockflow Dynamics, который является резидентом фонда Сколково, и компания Maxon Motors, которая швейцарская компания. Но мы хотели бы видеть вот наших крупных компаний, как чтобы они нам помогли развиваться. Спасибо.
Ну, мы вам желаем удачи. Наша первая часть программы подошла к концу. Мы благодарим Дмитрия.
Программа «Наука в фокусе».
16:35 в Москве. У микрофона по-прежнему Наргиз Асадова и Егор Быковский, заведующий отделом науки журнала «Вокруг света». И мы продолжаем передачу «Наука в фокусе». Егор, тебе в слово.
Тут у нас, друзья, произошло на прошлой неделе тоже в своем роде уникальное событие. Существует такая, комиссия по борьбе с лженаукой в рамках Российской академии наук, который занимался своей работой долго под председательством академика Александрова. Но вот она выпустила теперь такой широковещательный меморандум, в котором заявила, точнее, исследовала в течение нескольких месяцев компанию, которая занимается дерматоглифическим тестированием, в рамках которого предлагается определить предрасположенность к заболеваниям по отпечаткам пальцев. Ну, в общем, в лженауке-то у нас всякие довольны, мошенников, лжецов и дураков хватает, но за этих взялись по-серьезному и начали с них. Мы по этому поводу решили поговорить с человеком, который имеет к этому прямое отношение.
Да, это Александр Панчин, биоинформатик. Александр, здравствуйте, вы нас слышите?
Здравствуйте, я вас слышу, а вы меня?
Да, мы вас слышим, не очень хорошо, но все-таки слышим. Что это за меморандум такой, и почему вы решили взяться именно за людей, которые определяют там характер, склонности, таланты по отпечаткам пальцев?
Ну, надо понимать, что это первые документы серии меморандумов, они просто первые, они не последние, будет еще много этих документов, несколько уже сейчас в проекте, некоторым еще не определили, какие будут схемы. Вот. Ну, первыми они стали, потому что ну, научное сообщество, вот в частности из Новосибирского академгородка, где базируется одна из этих компаний, они очень жалуются на то, что вот есть такое направление, которое как бы смешивает себя с научными направлениями, которые существуют, вот, проникает в науку, проникает в там, детские сады, школы и так далее. Они очень активно распространяются по стране. Ну и как бы решили превентивно с этим разобраться, понять, что к чему, ну и оказалось, что там некой научной основы вот этих тестов. Там этих тестов нет.
А есть ли вред от этих тестов? Если они не научные, не знаю, это же не значит, что они вредные. Или значит?
Нет, ну смотрите, потому что просто прошли тест, никакого вреда не будет. Но если вы прошли и поверили, на основании этого, например, своего ребенка отправили в какую-то секцию, а не ту секцию, которую, допустим, хотел этот ребенок, или не ту секцию, которую он бы лучше справлялся, или не знаю. В общем, не на основании каких-то серьезных там доводов какого-либо плана, а на основании каких-то псевдонаучных домыслов, то, ну, наверное, вы можете своему ребенку судьбу попортить. Но на самом деле я бы не сказал, что дерматографический тест это что-то такое страшно опасное, угрожающее там здоровью нации, да, вот, но это тем не менее такая деятельность, которая выкачивает какие-то средства у населения, предоставляя им некорректное, неверное сведение.
Александр, знаете, вас не очень хорошо слышно. Давайте мы вас сейчас перенаберем. Я надеюсь, что будет лучше слышно буквально через минутку. Егор, а я хотела тебя спросить, что, насколько я знаю, ты очень хорошо знаком с людьми, которые в этой комиссии по борьбе с лженаукой.
Я много лет подписан на их рассылку.
Да, и каким образом, не знаешь ли ты, они выбирают темы для своих вот таких меморандумов?
Ну, меморандум это первый, как я сказал.
Ну, Александр сказал, что будет еще несколько.
То есть, знаешь, темы как-то сами находят, потому что людей, которые занимаются лженаукой, разнообразных фриков, гораздо больше, чем тех, кто пытается им противостоять.
Александр, вы вернулись к нам?
Да.
О, теперь вы
слышали? Лучше
да, намного, да, гораздо. Просто гораздо. А, да, тогда давайте перейдем просто к следующим вопросам. Вот я уже Егора спросила, кто выбирает темы для меморандумов, которые будут еще в дальнейшем, как вы сказали, выходить, как часто они будут выходить, и кто является экспертами, которые их делают.
Кто будет следующим, кстати? Вот интересно, откройте секрет.
Значит, во-первых, по порядку, да? Кто выбирает темы? Ну, вообще, вот значит, есть комиссия РАН борьбы с лженаукой, и есть ученые, которые по тем или иным причинам, а точнее нужным, что нужно в какой-то теме разобраться, привлекаются дополнительные эксперты, в частности, вот, например, по вот этой теме, по дерматографике, там всего, ну, вот, привлекались для консультации около 20 человек, которые читали документ, правки вносили, рекомендации предлагали, ну и так далее. Вот. И, соответственно, вот это вопрос о том, кто эксперт. Просто, ну, ученые, кто-то члены комиссии РАН, кто-то привлекается извне, и вот вместе мы создаем эти меморандумы. Поскольку, ну, нету каких-то приоритетов таких четких, да, то получается, что создаются меморандумы на те темы, которые интересны тем людям, которые этим занимаются, которые кажутся актуальными. То есть это есть некоторый элемент такого субъективного того, что именно мы выберем, из тем, которые планируются в будущем. Ну вот, например, сейчас есть такая тема, ну, еще точно не знаю, в каком порядке они выйдут, да, но темы, над которыми, которые попали в такое, скажем так, в такое поле зрения, есть такая методика биорезонансной терапии, вот, и биорезонансной диагностики. Вот там такая, наверное, на эту тему есть на самом деле много всяких разоблачающих статей в интернете от специалистов врачей, как можно почитать. Вот. Значит, есть тема гомеопатии. Очень актуально. Вот недавно в Австралии австралийский Минздрав провел подробный анализ публикаций по теме гомеопатии. Там больше 150 работ они проанализировали и пришли к выводу, что существующие данные не позволяют утвердительно сказать, что гомеопатия эффективна хотя бы при одном каком-нибудь заболевании.
То, что было летом прошлого года, да?
Вот да, это было в прошлом году, да. Ну вот, соответственно, ну, мы хотим как бы независимо тоже посмотреть, что в России, ну, как бы ясно, что гомеопатия очень сомнительная практика, там лечит, по сути, водой с сахаром. Вот. Ну, соответственно, нужно так-то детально аргументировать, разобрать, посмотреть, на то, какие аргументы приводят, всех разобрать и публиковать на эту тему меморандум.
В советском исследовании были там привлечены серьезные силы и средства. А есть ли подобные силы и средства у российской у комиссии РАН по лженауке, чтобы всерьез исследовать вот какие-то такие вещи вроде гомеопатии?
Ну, смотрите, то, что было сделано в Австралии, это, по сути, это большой анализ литературы. А на самом деле, чтобы сделать анализ литературы, ну, не то, чтобы нужны какие-то невероятные средства. Понятное дело, что там было, наверное, больше людей увлечено в это, и ресурсов у них было больше. Но, тем не менее, я думаю, что тут для таких тем достаточно сил в России, чтобы с этим разобраться.
А скажите, критерии, какие вы рассматриваете, когда объявляете работу научной или лженаучной? То есть какие это критерии?
Ну, значит, если что-то претендует на научность, значит, что должны быть какие-то разумные публикации в лицензируемых научных журналах по этой теме. Мы смотрим, во-первых, существующие базы данных таких публикаций независимо. Во-вторых, мы смотрим на то, ну, на что, собственно, ссылаются сами люди, которые некоторую методику пропагандируют. Вот. Дальше мы смотрим на эти публикации детально, есть ли там какие-нибудь очевидные методологические ошибки или нет. Вот. Ну, вот после какого качества эти публикации и так далее. Ну, вот в случае с дерматоглификой получилось, что если посмотреть на международную литературу, то там, по большому счету, ничего нет. Есть несколько сомнительного качества работ, опубликованных в русскоязычных изданиях. Ну, в общем, ранее там подробно все разобрано. Как те случаи, где мы что-то нашли. У меня там есть несколько метаанализов про то, что может быть там вот шизофрения может быть связана с определенными отпечатками пальцев, хотя там тоже еще не очевидно. Может быть связано с диабетом, хотя тоже не очевидно. Недостаточно данных, чтобы сделать серьезные выводы, использовать специфические диагностические. Вот. Соответственно, ну там есть данные о том, что, например, вот есть такое заболевание, называется дерматоглифия, при котором у человека нет отпечатков пальцев. То есть это вы можете определить, но этого не делают эти компании, которые тестируют. Ну и вообще для этого не нужно делать какого-то сложного теста, если у вас нет отпечатков пальцев, можете быть уверены, что у вас дерматоглифия. Вот.
Я бы хотел немного уточнить для слушателей, что все-таки есть такая наука, дерматоглифика, которая, научная дисциплина точнее, которая изучает признаки узоров на коже, ладонной стороны кистей и стоп. Ну, просто надо отличать дерматоглифику от хиромантии. Фактически вы же сейчас в этом исследовании говорите о хиромантии, о том, что вот эти вот узоры кожи привязываются как-то к судьбе, к особенностям характера, что неправда. Да. Узоры есть, а связки нет. Вот в этом дело, да?
Да, значит, относительно следующее, что вообще там знание об отпечатках пальцев, допустим, используется в криминалистике, чтобы, допустим, определить личность человека, да, но не для того, чтобы определить особенности его личности. Вот как бы одно слово, да, многое меняется при этом. Вот. То есть есть действительно исследования отпечатков пальцев в антропологии. Вроде бы есть некоторые работы о том, как отличаются там некоторые паттерны этих узоров у представителей разных народностей, рас и так далее. Ну вот есть там некоторые разделы антропологии, которые изучают какие-то особенности отпечатков пальцев, какие часто встречаются, какие редко и так далее. Но вот то, что касается коммерческого тестирования по отпечаткам пальцев, обещающих определить профессию, предрасположенность к спорту, черты личности, вот это все. Вот это именно это и названо уже наукой в данном меморандуме. Не вся область дерматоглифики, а вот узкое ее применение вот этими конкретными компаниями, которые вот у нас сейчас в России процветают.
Скажите, Александр, когда нам ждать следующего меморандума? Как-то по срокам можете нас сориентировать?
Знаете, здесь как бы точка зрения того, как хотим и как реально получится. Вот с этим меморандумом мы с ним работали, мы думали, что мы сделаем быстро, а получилось, что мы с ним работали там примерно 5 месяцев, что-то в этом роде, 4-5 месяцев.
А сколько, кстати, людей они работали именно на этом?
Вообще вот люди, которые так или иначе редактировали этот документ, как предлагали какие-то правки, но это около 20 человек. понятно, что кто-то работал больше, кто-то работал меньше. Вот, но в целом вот этот документ, он потребовал внимания 20 человек. Вот, соответственно...
У нас уже заканчивается время, поэтому если можете нас как-то сориентировать по времени, когда будет следующий меморандум, будем рады.
Ну, в этом году, я надеюсь.
Ну, нет, конечно, в этом году. Я думаю, что через несколько месяцев.
Спасибо вам огромное. Я напоминаю, что у нас в эфире был Александр Панчин, биоинформатик. Спасибо. Сейчас прервемся на пару минут рекламы.
Спасибо. И затем
вернемся.
Программа «Наука в фокусе». Реклама.
Собственная квартира с отделкой у метро без первоначального взноса. Вы не ослышались? Квартира с отделкой у метро без первоначального взноса. Заселение уже в сентябре. Звоните 495-135-33-32. Повторяю, 495-135-33-32. И еще раз, 495-135-33-32. Застройщик ООО «Самолет Девелопмент». Проектная декларация на люберцы2016.ру. Банк «Закрытое акционерное общество «Сургутнефтегазбанк». Не является публичной офертой.
Боль в суставах, остеоартроз. Здесь нужен основательный подход. Программа сохранения здоровья суставов «Артра». Сначала курс «Артра МСМ Форте» для борьбы с воспалением и разрушением сустава. Затем «Артра», способствующая восстановлению сустава. «Артра». Начните восстановление. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
Высоко, высоко, гора!
Это я знаю. А посвежее?
Все самое свежее с гор. Без политики и стереотипов. Необычно и честно. Найди, открой, исследуй. На сайте этокавказ.ру.
Категория 18+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В это воскресенье после 8:35 слушайте повтор программы «Не прошедшее время», гостем которой был посол США в Советском Союзе в конце 80-х, автор книги «Рейган и Горбачев» с подзаголовком «Как окончилась холодная война» Джек Мэтлок, ведущая Майя Пешкова. «Не прошедшее время» в воскресенье после 8:35.
Слушайте программу «Не прошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.
В эту пятницу в программе «Сканер. Персона недели». Главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий. Компания недели ВТБ. «Сканер» в пятницу после 22 часов.
Программа «Наука в фокусе».
+7 985 970 45 45, +7 985 970 45 45. Это телефон нашего прямого эфира. Вы можете присылать сюда свои смс с вопросами, на которые мы с Егором, привлекая экспертов, ученых, будем отвечать в последующих передачах. И еще раз благодарю всех, кто активно участвует вот в этом самом нашем любимом деле, в задавании вопросов. И я объявляю рубрику «Вопрос-ответ».
Вопрос. Ответ.
Итак, в прошлый раз пришел вопрос очень интересный. Так ли вредно пальмовое масло? Ну, мы все знаем, что в связи с импортозамещением очень много было статей, что вот, например, сыр весь делается практически из пальмового масла, что это вредит здоровью. Очень много было шумихи вокруг этого. Егор.
Сейчас нет. Сейчас уже не так, но было время, лет 10-15, когда в России практически никакая молочная продукция не производилась из молочной, собственно, продукции. Вообще, тут много ответов. Я начну с того, что пальмовое масло, оно полностью, почти полностью вырабатывается с помощью очень не экологичных сельскохозяйственных технологий, которые приводят к уничтожению влажных тропических лесов в Индонезии и Малайзии. Там прямо местное население, на самом деле, отчасти стонет, потому что леса вырубаются, и производится вот эта вот ерунда. Значит, вы не уточнили, где вас смущает пальмовое масло? В продуктах или в мыле, например? Потому что в мыле его тоже полно. Вот если начать с мыла, то оно обычно содержит очищающие средства. Поэтому экологичнее всего используют натуральное мыло, выработанное не из пальмового масла. А если вы про еду, то вот, значит, масло стоит примерно раз в 5 меньше, если не в 6 там, или 7, чем молочный жир. И оно позволяет сделать феноменально дешевый продукт, который конечно, тут же всех побеждает на полках. И мы себя спрашиваем, а можно ли есть то, что мы едим? Все равно нам это продают. Тут совершенно однозначно утверждать сложно, но по ряду исследований оно приводит к атеросклерозу, болезням сердца, может провоцировать онкологию. Правда, вот я должен сказать, что в онкологии, что в Европе к нему относятся с меньшим опасением, с меньшим напрягом, чем в России, но замечу, что там разрешено применение масла с перекислым числом в 0,5, а в России до 10, это на 2 порядка больше.
Я где-то слышала, что вот такое масло, где вот этот вот показатель 10 или там около 10 в Европе используется для того, чтобы смазывать рельсы,
да, да, шпалы. Да, чисто техническое масло, машинное масло фактически. Да. Вот. Потом, даже если это масло нормальное, в нем все равно сильно меньше кальция и нужных микроэлементов по сравнению с молочным. И третье, наконец, если оно используется для фальсификации, а так часто бывает, оно не обработано должным образом и вообще непригодно в пищу, потому что у легального пальмового масла ГОСТ четко прописывает допустимое содержание пестицидов, токсичных элементов, радионуклидов, ну, чего угодно. И оно должно быть дезодорированным и рафинированным по ГОСТу. А если ГОСТа нет, и это фальсификат, то его будут хранить не в канистрах из нержавейки, а в пластиковых баках каких-нибудь, и там будет бог знает что. Тяжелый металл, мышьяк, кадмий, свинец, ртуть, непищевая химия. В общем, пальмовое масло небезопасно.
Еще один вопрос, на который мы успеем дать коротенький ответ. Почему мы задыхаемся при сильном испуге?
Так, хороший вопрос. Не помню, кто это спрашивал. Но ответ такой. Скорее всего, для того, чтобы захватить в легкие побольше кислорода. Потому что мы не только задыхаемся, но и вдыхаем после этого побольше. Это часть, вообще-то, адаптационной антистрессорной реакции. Переактивации, во время которой в кровь выбрасывается адреналин, всякие другие гормоны, чтобы подготовить тело к действию. Быстро подготовить. Расширяются зрачки, еще при этом убыстряется сердцебиение, учащается дыхание, метаболизм, мышцам постарается больше горючки всякой. И все это предполагает очень быстрое использование имеющихся запасов кислорода. Поэтому быстрое глубокое дыхание оказывается как раз на руку. Но оно выглядит немножко судорожным.
Вот сейчас, если мы с тобой не закончим передачу, то наш звукорежиссер нас убьет, и у нас с тобой вот все это случится.
Не знаете, у нас звукорежиссер, мы заканчиваем передачу.
Мы заканчиваем передачу. Всего доброго и до следующей пятницы.
И прекрасных вам выходных. Спасибо, до свидания.
Это была программа «Наука в фокусе».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Новости экономики и бизнеса на «Эхе». «Эхо-номика».
У микрофона Анна Князева. Здравствуйте. В ближайшие дни должно пройти совещание по налогообложению в нефтянке. По словам Александра Новака, Минэнерго ранее предлагало заменить НДПИ налогом на финансовый результат на выработанных месторождениях, где высокая себестоимость добычи делает разработку низкорентабельной. Протестировать новый налог нужно в течение 3-5 лет на нескольких пилотных месторождениях, а затем принять решение о целесообразности распространить налог на всю отрасль. Минфин, в свою очередь, разработал собственный законопроект. Он выступает против тестирования налоговых новаций на отдельных месторождениях, настаивает на распространении новой системы на всю нефтянку сразу. В Росавтодоре ответили автоперевозчикам, которые жалуются, что им приходится вносить плату в систему Платон за пользование плохими дорогами. Ведомство отсылает их в Госдуму. Там подчеркнули, что к 2017 году доля федеральных трасс, соответствующая нормативному состоянию, должна увеличиться с нынешних 60% до 70%, а к 2019 все трассы будут соответствовать нормативам. Госдума, напомню, приняла закон о введении системы взимания платы за больших грузов в 2011 году, когда нормативу соответствовало менее трети всех федеральных трасс. Система «Платон» работает с ноября прошлого года. Тариф за проезд грузовиков до февраля этого года был установлен на уровне примерно 1,5 рубля за километр пройденного пути, а с марта водителям больших грузов приходится платить чуть больше 3 рублей за километр. Завершил свою работу саммит «Большой семерки» в Японии. В последний день лидеры провели 3 сессии, приняли итоговую декларацию. Они, в частности, одобрили документы по борьбе с терроризмом и коррупцией, по обеспечению кибербезопасности и содействию здравоохранению, а также развитию инфраструктуры. После завершения сессии с пресс-конференции выступил хозяин саммита, премьер-министр Японии Синдзо Абе. Вслед за ним к журналистам обратился премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и президент Франции Франсуа Олланд. Все они изложили свою точку зрения на обсужденные темы. Абе и Кэмерон больше говорили об экономике, экономики, тогда как Франсуа Олланд сделал акцент на борьбе с терроризмом. Испания с начала текущего года получила порядка 6 тысяч запросов на предоставление убежища для беженцев. Страна входит в четверку государств ЕС по числу принятых беженцев из Греции и Италии. Ранее власти обещали впустить по квотам Евросоюза почти 16 тысяч человек. Активизация конфликта в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки резко увеличила число переселенцев, прибывающих в Европу из этих регионов. И средиземноморский маршрут, как отмечают эксперты, является основным путем доставки мигрантов ЕС. Но статистика Министерства здравоохранения и социальной службы правительства Испании показывает, что в период с 2010 по 2014 год испанские семьи усыновили 2500 детей из России. Во многом это знак благодарности за испанских детей, которых принимал Советский Союз в суровые годы гражданской войны в Испании. В эти дни в Ростове-на-Дону работает международная фотовыставка «Дети войны. О своей жизни, о твоей истории». Она разместилась в корпусах Южного федерального университета. Большую помощь в ее создании оказало посольство Испании в Москве, почетный консул Испании в Ростове-на-Дону, также Испано-Российский центр языка и культуры ЮФУ. Уникальные экспонаты выставки, многочисленные фотографии, архивные документы, детские письма много лет собирали общественные организации двух стран. Судьбы детей сложились непросто, некоторые даже трагически. Многие испанцы пали на фронтах Великой Отечественной войны. Большинство из тех, кто выжил, остались в Советском Союзе, а те 1500 испанцев, которые в 1956 году по репатриации захотели вернуться на родину, увозили туда русских жен, детей, рожденных в Советском Союзе, и благодарность простым людям, душой болевшим за судьбу Испанской Республики.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
Реклама.
Никому не говорите. Таких цен в ЦАО больше нет.
Tribeca Apartments. Готовые апартаменты по цене 210 тысяч рублей за квадратный метр. Комплекс бизнес-класса. Закрытая охраняемая территория, уютный внутренний двор с прудом. Сад имени Баумана в 7 минутах пешком.
Соседи уже живут. 495-54-54-300. Tribeca-apartments.ru.
Хороший отдых, как костюм, сшитый на заказ, учитывает все ваши вкусы и предпочтения.
Компания «Содис» открывает мир неограниченных возможностей. Проявите индивидуальность, выбирайте то, что нравится именно вам. Остановиться в роскошном отеле, арендовать яхту, бизнес-джет, замок или целый остров – легко.
Всеми нюансами вашего отдыха займется персональный менеджер.
Туристическая компания «Содис». 25 лет – только индивидуальные туры.
933-55-33.
«Содис.ру».
Реклама на радио «Эхо Москвы» 921 40 41.